Евангелие от Марка, 8 глава, с 31 по 33 стих. Иисус Христос радовался вере своих учеников. И теперь, преподавая им свое учение, Он мог перейти к изложению новых истин. До этого ученики постигли первую часть Евангелия, а именно, что Иисус есть Христос. Теперь они должны были усвоить, что Он должен пострадать и умереть. С тех пор Он начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убиту и в третий день воскреснуть. И эту мысль Господь Иисус высказывал своим ученикам неоднократно. Страдание Мессии заключалось в Его отвержении и смерти. Слово «отвержение» взято из Псалма. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла». Это от Господа и есть дивно в очах наших. Псалом 117, стихи 22-23. Эти слова говорят о низком падении духовных вождей иудейского народа. Вслед за отвержением последует насильственная смерть Мессии. Иисус Христос должен был идти этим путем. Но на все это нужно смотреть как на исполнение божественного плана в деле спасения людей. Мессия одержит свою победу посредством своей смерти. Поэтому Иисус Христос обратил внимание учеников и на свое всепобедное воскресение. Но кто же причинял Мессии страдания и смерть? Ответ гласит – старейшины, первосвященники и книжники. Таким образом, вина в смерти Мессии падет на духовных руководителей ветхозаветного народа Божьего. Почему Иисус Христос стал говорить об этом именно теперь? Во-первых, потому что для этого настало время. До крестных страданий Иисуса Христа оставалось только полгода, и к этому нужно было подготовить учеников. Несмотря на недостаточную восприимчивость апостолов, эти наставления принесли свою пользу. Во-вторых, Иисус Христос видел, что вера Его учеников достигла должного духовного уровня. Они теперь знали, что их Учитель есть обетованный Мессия. Теперь им уже можно было объяснить сущность Его мессианства. Первое сообщение Иисуса Христа о Его страдании имело потрясающее воздействие на Его учеников. Мессия, страдание Его, смерть – все это было выше понимания учеников. Вместе со всеми своими соотечественниками они считали, что основной отличительной чертой Мессии является власть и сила. Если Христос является Мессией, следовательно, Он обладает божественной властью, и значит, враги не могут причинить Ему никакого вреда. Но Иисус Христос знал, что главным Его качеством как Бога является Его святая любовь. Жизнь человека невозможно возродить силой. Это может сделать только Божья любовь. Если бы церковь понимала и помнила об этом, она никогда не прибегала бы к помощи меча и силы. Непостижимая для нас любовь Божья проявилась к нам, грешникам, не во гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Любовь Божья отдала возлюбленного за врагов, сына за ненавистников, владыку за рабов, свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила нас от прежнего зла, но и обещала даровать гораздо большее благо. Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус Христос, преклонив небо, сошел на землю. Бог стал человеком, богатый стал нищим, Господин – слугою. Услышав от Иисуса Христа слова, что ему предстоит пострадать и быть убитым, Петр решил переубедить его. Ведь если Христос – Мессия, то по общему понятию всех он не должен ни страдать, ни умереть. Мы можем представить себе, как апостол Петр подошел к Иисусу Христу и, отозвав его, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Евангелие от Матфея, 16 глава, 22 стих. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Еще в пустыне, куда Иисус Христос был поведен духом после крещения в водах Иордана, сатана хотел удержать Иисуса Христа от страданий и смерти на кресте. «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Евангелие от Матфея, 4 глава, 9 стих. Сатана, обманщик и лжец, обещал Христу дать все, но без креста, без страданий, без смерти. И здесь Петр предлагает Иисусу Христу то же самое. Он, не желая этого, становится как бы помощником дьявола в деле удержания Христа от Голгофы. О чем говорят эти слова? Какой в этом есть урок для нас? В этих словах содержится для нас большой и ценный урок, а именно, в каждой христианской жизни, в том числе и в нашей, бывают, как в море, приливы и отливы. У Петра был как бы прилив духовный, когда он сказал Иисусу: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Это великое исповедание. Но теперь мы видим у него отлив, когда он говорит своему учителю такие неразумные слова. Во время наших приливов мы способны подниматься на очень большую духовную высоту. И наоборот, во время духовных отливов можем бесславить нашего Господа и совершать много неугодного Ему. Слово Божье говорит, что мы соработники у Бога. Какое хорошее звание! Но Господь хочет сегодня открыть нам печальную, очень печальную истину, что мы можем быть соработниками и у дьявола. Иисус Христос очень ясно сказал об этом Петру. Это же Он говорит и нам. Неужели среди нас могут быть соработники дьявола? Да, могут быть. Разве не соработники дьявола те, кто клевещет на ближних своих? Ведь дьявол называется в Слове Божьем клеветником. Значит, все, занимающиеся клеветой, помогают ему в этом злом деле. Дьявол назван лжецом. Всякий, кто лжет, разве не его соработник? Иногда жены Божьих работников помогают дьяволу, удерживая своих мужей от самоотверженного служения Господу. Правда, они делают это из любви и жалости к своим мужьям. Но ведь и Петр удерживал Христа от Голгофы из любви и жалости к Нему. «Да сохранит нас Господь от клеветы, лжи и от всего, что может сделать нас соработниками дьявола. Будем всегда соработниками Господа Иисуса Христа». Читая мысли и желания своих учеников, Христос видел, что их мышление находится на уровне плотских интересов людей, которые думают не о том, что Божье, но что человеческое. Из внушительного тона, каким произнес Иисус Христос эти слова, ученики должны были понять, что мысли Божьи выше мыслей человеческих, и что нередко они прямо противоположны понятиям людей. Как видно, первая часть нового этапа в духовной подготовке учеников была очень трудной. Они никак не могли вместить мысли о страдающем и умирающем Мессии. Поэтому нам вполне понятно недоумение Петра, хотя мы не можем его оправдывать в том, что он пытался поучать Христа. Мы привыкли слушать весть о страдании Иисуса Христа и поэтому поем с особым чувством. «На древо вознесенный, Спаситель мой, Твой лик, страданием изнуренный, вот на кресте поник, чело в венце терновом, вот красота Твоя, с мольбой и жарким словом к Тебе взываю я. Спаситель мой, чьим взором мир грешный потрясен, Ты удручен позором, поруган, истомлен. Но кто на истязание рукою посягнул? Очей Твоих сияние кто омрачить дерзнул? И ряд мучений целых, и пытки страшный гнет, моих проступков дело, моих пороков плод. С душою сокрушенной стою я пред Тобой, ждать казни заслуженной я должен над собой. Но труд Твой и страдание – вот жертва за меня. Бог умер за создание и призван к жизни я. И снято осуждение, заглажена вина, и счастьем искупления душа моя полна. Будем же всегда благодарны Господу Иисусу за Его крестный подвиг ради нашего вечного спасения. Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих. По определению Иисуса Христа, Его страдания и Его последователей являются настолько важными, что о них должны знать все люди. Обращаясь к народу, Господь Иисус сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». В этих немногих словах содержатся очень важные и поучительные истины, которые нам, христианам, надо хорошо усвоить. Во-первых, эти слова говорят об удивительной честности Иисуса Христа. Честный – это человек правдивый, прямой и добросовестный, не способный украсть, присвоить себе что-либо чужое, выражающий прямоту и добросовестность, не допускающий обмана, не опороченный чем-либо. На свете нет ничего прекраснее честного человека. Никто не может утверждать, что его обманным путем побудили следовать за Христом. Господь Иисус никогда не пытался подкупать людей, обещая им легкий путь. Он не обещал людям покоя, Он обещал им славу. Сказать человеку, что он должен быть готов нести свой крест, значило сказать ему, что он должен быть готов к тому, что на него будут смотреть как на преступника, что он должен быть готов умереть. Великие люди всегда были честными людьми. Итальянский патриот Джузеппе Гарибальди призывал свою армию добровольцев такими словами: «Я не могу дать вам ни жалования, ни квартир, ни довольствия. Я могу предложить вам лишь голод, жажду, трудные переходы, сражения и смерть. Пусть каждый, кто любит свою родину всем сердцем, а не только на словах, следует за мной. А также: солдаты! Все наши усилия против превосходящих сил противника оказались тщетными. Я могу предложить вам лишь голод, жажду, лишения и смерть. Но я призываю вас, кто любит свою страну, следовать за мной». И Иисус Христос никогда не пытался привлечь к себе людей, обещая им легкую жизнь. Он старался разбудить дремавшее в их душах благородство, предлагая им идти путем, труднее которого и быть не может. Он пришел не за тем, чтобы вести нас, христиан, легким путем, а чтобы сделать нашу жизнь возвышенной, честной, справедливой и любвеобильной перед Богом и людьми. Будем же верны Господу в следовании этим путем. Во-вторых, Иисус Христос никогда не призывал людей делать что-либо или переносить что-либо, что Он сам не был готов сделать или перенести. И это отличает великих людей, за которыми люди готовы следовать. Отправившись в погоню за персидским царем Дарием, Александр Македонский совершил один из самых удивительных подвигов в истории. За 11 дней его армия прошла более 660 километров. Они уже готовы были прекратить погоню, прежде всего из-за недостатка воды. Греческий историк Плутарх рассказывал, что когда они находились в таком бедствии, случилось, что несколько македонцев, везших на мулах воду в бурдюках из обнаруженной ими реки, достигли около полудня места, где находился Александр Македонский. И, увидев его, задыхающимся от жажды, наполнили шлем водой и подали ему. Он спросил, кому они везут воду, на что македонцы ответили, что везут ее своим детям, и добавили, что готовы пережить эту потерю, даже если все погибнут, лишь бы его жизнь была спасена. Александр Македонский взял шлем и, оглянувшись, увидел, что все его солдаты протягивали руки, жадно глядя на воду. Тогда он, поблагодарив, вернул шлем, даже не пригубив. «Если я буду пить один, — сказал он, — остальные будут в подавленном состоянии». Солдаты же, видя его великодушие, закричали, чтобы он смело вел их вперед и начали хлестать лошадей. «Ибо, — сказали они, — имея такого царя, можно преодолеть и усталость, и жажду». И посчитали себя почти бессмертными. Легко было следовать за таким вождем, который никогда не требовал от своих людей того, чего не был готов сделать сам. Был еще знаменитый римский полководец Квинт Фабий Кунктатор. Однажды он обсуждал со своим штабом возможность овладения трудной позицией. Один офицер предложил свой план. «Но это будет стоить жизни нескольких человек», — сказал он. «А вы готовы быть одним из них?» — спросил Кунктатор. Иисус Христос был не из тех, которые, сидя в отдалении, распоряжаются чужими жизнями. Он был сам готов перенести все, и даже больше того, что требовал от людей. Господь Иисус имел право призвать нас нести свой крест, потому что сам первым нес свой крест и умер на Голгофе ради нашего вечного спасения. Слава Ему за Его крестный подвиг! В-третьих, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Отвержение себя для многих христиан является неясным понятием. Библия же вкладывает в это слово совершенно определенный смысл. Прежде всего, это означает, что наше «я» должно стать нам чуждым, и что целью нашей жизни должен быть Иисус Христос. «Ибо для меня жизнь Христос», — говорит апостол Павел, послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Отвержение себя или самоотречение — есть отдача себя на служение Господу Иисусу. Служение Иисусу Христу из всех действий человеческих есть самое значительное и славное. И это действие не только по долгу, но и по естественному предназначению должно быть и внутренним, и внешним, душевным и телесным. Нельзя совершать служение Господу, когда этого не чувствует душа. Но нельзя также, чтобы душевный жар благочестивых чувств не сказывался некоторыми проявлениями в теле. Когда твое сердце горит любовью ко Христу, тело не может быть подобным дереву. Тогда и глаза, и лицо твое отражают внутреннее состояние. Тогда раскрываются уста твои, радостно восклицая, «Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе?» Псалом 34, стих 10. Те, для которых целью жизни остается служение себе, не могут быть последователями Христа. Это условие было и остается обязательным, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Господь Иисус не говорил слов напрасно. В-четвертых, возьми крест свой и следуй за Мною. Что значит крест? Это тайна Иисуса Христа. Только Он один знает высшее значение креста. Казненных на кресте до него было много, но ничей крест не имел такого значения, как его. Ни Каиафа, ни Пилат, ни ученики не могли понять значение креста. Только он один понимал это. Он знал, что посредством креста будет заключен новый завет между небом и землей, благодаря которому откроется путь Царства Небесное. И Иисус Христос призывает нас, своих учеников, нести не Его крест, но свой, то есть наш собственный крест. Крест Христа имеет исключительное и неповторимое значение, так как Он является спасающим. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. «Ранами Его вы исцелились» – первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. «Наш же крест никого не может спасти». По свидетельству церковной истории, апостолы Петр и Андрей также были пригвождены ко кресту, но их смерть никого не спасла. И все же, неся свой крест, мы можем иметь участие в страданиях Его. Послание Филиппийцам, 3 глава, 10 стих. Но без самоотречения и несения своего креста невозможно следовать за Иисусом Христом. Из чего слагается наш крест? Иисус Христос подразумевал под крестом добровольный отказ от собственного благополучия с целью спасения многих. Это самоотречение в интересах Царства Божьего и одновременно для блага ближнего. Единственной силой, побуждающей христиан к такому отказу, является любовь Христова. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. Он слагается также из нашей борьбы с грехами, страстями и пороками. Жизненный крест каждого из нас – это те болезни и скорби, которые мы неизбежно переносим в нашей жизни. Это хоть и трудный, но замечательный крест. Крест для нашего повседневного умирания, крест для распинания нашего «я», крест для распинания нашей духовной лени, мешающей нам самоотверженно служить Господу. Этот крест должен быть всегда при нас. Никогда наши плечи не должны быть свободными от него. Только ежедневно, умирая на нем, мы достигаем истинной Христовой жизни. Школа креста – самая лучшая школа. Воспитание крестной школы делает гордых смиренными, а смиренных – смиренно мудрыми, худых – добрыми, а добрых – еще лучшими, слабых – сильными, а сильных – непобедимыми. Иисус Христос умер на кресте за наши грехи, а нам на нашем кресте надо умереть для всякого греха. Да поможет нам в этом Господь Иисус Христос. Евангелие от Марка, 8 глава, 35 стих. Есть вещи, которые могут быть потеряны, если их хранить, и сохранены, если их использовать. Это таланты человека и его способности. Пользуясь ими, человек совершенствует и развивает их. Если же он отказывается применять их, то в конечном счете потеряет. В высшем значении это применимо и к жизни человека. История хранит имена многих людей, отдавших свою земную жизнь, но обретших жизнь вечную. Так в IV веке жил на Востоке монах Телемах. Он решил покинуть людей, чтобы, живя в полной изоляции, в молитвах, размышлениях и посте, спасти свою душу. В своем одиночестве он искал лишь общение с Богом. Но он почувствовал, что здесь что-то не так. Однажды, поднимаясь с колен, он осознал, что жизнь его основана не на самоотверженной, а на эгоистической любви к Богу. Он осознал, что если хочет служить Богу, то должен служить людям. Не в пустыне подобает жить христианину. Города полны греха. Его место там, где нужна помощь людям. Он решил покинуть пустыню и отправиться в Рим, крупнейший город того времени. Всю дорогу он жил милостыней. Христианство в то время было уже официальной религией Рима. Телемах прибыл в Рим, когда великий полководец Стилихон одержал большую победу над готами, и ему был устроен триумф. Рим существенно отличался от прежнего. Теперь люди шли не в языческие, а в христианские храмы. По улицам города проходили праздничные процессии. Сам Стилихон ехал верхом, а рядом с ним молодой император Гонорий. Но в Риме еще оставалась арена, на которой проводились гладиаторские бои. Ныне христиан больше не бросали на съедение диким зверям, но взятые в плен на войне должны были по праздникам драться и умирать для потехи римского народа под кровожадный рев присутствующих людей. Телемах пробрался к арене. В Колизее было 80 тысяч человек. Заканчивались гонки колесниц. Пока гладиаторы готовились к бою, среди зрителей росло возбуждение и напряжение. Наконец бойцы вышли на арену с криками: «Привет, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» Битва началась, и Телемах ужаснулся. Люди, ради которых умер Христос, убивают друг друга на потеху христианам. Телемах вскочил за ограду арены и оказался среди дерущихся гладиаторов. Они на момент остановились. «Пусть игры продолжаются!» — ревела толпа. Старика оттолкнули в сторону. Он все еще был в одежде отшельника. Но он снова вмешался в среду гладиаторов. Толпа начала швырять в него камнями, призывая гладиаторов убить его и убрать с арены. Начальник игр отдал приказ. Блеснув, поднялся меч гладиатора, и Телемах упал мертвым. Толпа замолчала. Ее поразило случившееся. Святой отшельник был убит. Все вдруг осознали значение этого убийства. В тот день игры немедленно прервали и никогда уже не возобновляли. Своим поступком Телемах положил им конец. Один историк сказал: «Его смерть принесла человечеству больше пользы, чем жизнь». Отдав жизнь, он достиг большего, чем мог сделать, живя в уединенной преданности Богу в пустыне. Бог дал нам жизнь, чтобы мы тратили ее, а не хранили. Если жить, постоянно взвешивая свою выгоду, удобство, свою безопасность, если поставить себе цель жить как можно дольше и беззаботнее, если мы будем родить лишь о себе, мы напрасно потеряем свою жизнь. Но если мы тратим ее ради других, забывая о собственном здоровье, времени, имуществе и удобствах, в желании сделать что-то для Иисуса Христа и для людей, ради которых умер Христос, мы обретаем жизнь вечную. Что, если бы все хотели лишь одного – спокойно оставаться дома? Что, если бы каждая женщина, зная родовые муки и страдания, отказалась иметь ребенка? И если бы люди тратили все имеющееся исключительно на себя? Смысл жизни в том и заключается, чтобы не хранить или лелеять ее, а использовать. Правда, на этом пути человек испытывает и усталость, и переутомление. Но уж лучше каждый день гореть, чем ржаветь, ибо это путь к счастью и к Господу. В день своего второго пришествия Иисус Христос скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 46 стих. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Библия очень много раз говорит о душе. Душа, согласно Владимиру Далю, бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею. Человек без плоти, бестелесный, по смерти своей. Душа всегда представляется как некая неразрывная совокупность всех наших чувствований, сокровищница нашего мышления, источник внутренней привлекательности и красоты, отражение Бога, личностный синтез, организующий нашу сущность, объемлющий наши свойства и способности. Французский философ Декарт, в систему познания которого было положено усомниться во всем, что до него считалось истинным, пришел к выводу, что усомниться в существовании собственной души было бы равносильно самоотрицанию. «Как бы далеко ни простиралось мое сомнение, — рассуждал он, — я не могу сомневаться в собственном существовании, потому что само мое сомнение свидетельствует, что существует некто сомневающийся». Человек, проживший много лет, был сначала младенцем, затем отроком, взрослым и потом старцем. Но как бы ни изменялся человек в связи со своим возрастом, он всегда говорил про себя «я». И это «я» было в нем всегда одно и то же – в младенце, во взрослом, в старце. Вот это-то «я» и есть то, что мы называем душой. Каждая человеческая душа является единственным в своем роде созданием неподражаемого мастера. Душа из всех созданий Божьих – самая высшая. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. Душа – это не вещество, не простой жизненный импульс. Душа принадлежит к вечным духам. Если бы душа человека жила только несколько тысячелетий или даже миллион лет, тогда ее ценность была бы ограничена. Но благодаря тому, что ей предназначено вечное бытие, она имеет в высшей степени важное значение. В мире нет цены, которая бы превосходила цену души. Нет ничего драгоценнее души. Ничто не может сравниться с душой, даже целый мир. Иисус Христос не упускал из вида тот факт, что человек может потерять душу свою, то есть лишиться возможности быть в вечных обителях неба, которые Господь приготовил для каждой души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Марка, 8 глава, 36 стих. Бессмысленно было бы приобретать себе золотые прииски за цену жизни, ибо купивший их не смог бы уже пользоваться ими. Также бессмысленно приобретение целого мира ценой души. Тот, кто поступает со своей совестью, честью, верой, любовью за славу или веселье, тот отдает вечные ценности за приходящие. Но Библия говорит: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Первое послание Иоанна, 2 глава, 17 стих. «Будем жить и служить Господу и людям так, чтобы быть в вечных обителях неба с Иисусом Христом, нашим Спасителем. да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Марка, 8 глава, 36-37 стихи. Этими словами Иисус Христос как бы задает нам важный жизненный вопрос. В чем вы видите цель и смысл жизни? Человек, живущий в этом мире, может достигнуть многого и в то же время жить жизнью, которая лишена смысла и цели. Во-первых, человек может пожертвовать своей честью и совестью ради материальных ценностей. Этот мир полон соблазнов, толкающих человека на нечестные поступки ради греховной выгоды. У одного портного была страсть выкраивать себе довольно большие куски сукна из отрезов, которые приносили ему заказчики. Совесть не могла оправдать этих действий, но он как бы не слушал внутреннего голоса и продолжал свое греховное дело. Однажды он увидел сон, будто стоит перед верховным судьей, старается оправдаться, говоря, что он человек честный и никакого зла никому не причинял. Но вдруг перед его глазами развернулось огромное знамя, составленное из тех кусков ткани, которые он утаил от своих заказчиков. Портной опустил голову и больше не оправдывался. Бледный и взволнованный, рассказал он утром подмастерьям свой страшный сон и стал умолять их, чтобы всякий раз, когда они заметят в нем стремление отрезать себе кусок чужой материи, напоминать ему о виденном сне. Прошло много времени, в течение которого подмастерьям не приходилось его останавливать. Но вдруг, на беду, один заказчик прислал ему чудную дорогую материю. Соблазн был слишком велик, и портной не устоял. Напрасно подмастерья напоминали ему о сне. «Молчите», — говорил он, — «я отлично помню, что в том знамени не было этой материи». Бедный человек. Он старался убаюкать свою совесть, пребывая во власти греха. Совесть — это тихий голос Бога, нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка, способность распознавать качество поступка, чувство, побуждающее к истине и добру, отвращению от лжи, зла и греха, невольная любовь к добру и истине, прирожденная правда в различной степени развития. Совесть – это лучшая нравоучительная книга из всех, которыми мы обладаем. В нее следует чаще всего заглядывать. Наша совесть – судья непогрешимый, пока мы не убили ее. Настанет время, когда каждый человек должен будет ответить на вопрос, как выглядит его жизненный баланс, сравнительный итог добра и зла, честности и любостяжания в глазах Бога. Бог любвеобилен, но в то же время Он есть и судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Псалом 7, стих 12. Во-вторых, некоторые люди, в том числе и христиане, поступаются истиной и верностью Богу ради известности. Ведь у уступчивого человека намного меньше неприятностей, а человека, преданного истине и Господу, очень часто недолюбливают, даже ненавидят и преследуют. В 156 году люди кричали на улицах города Смирны: «Долой христиан! Это опасные люди! Ведите Поликарпа к кесарю! Бросьте его зверям!» Поликарп был учеником апостола Иоанна. Во время допроса проконсул сказал епископу Поликарпу: «Пожалей свою старость, поклянись гением кесаря и отрекись от Христа». В ответ на это Поликарп утвердил свою веру в Иисуса Христа, сказав: «Я 86 лет был рабом и слугою Христа, и Он никогда не отрекался от меня и делал мне только добро. Как же я могу похулить моего Спасителя?» Поликарп был сожжен. Стоя у костра, который начинали разжигать, он молился и говорил: Славлю чудное имя Иисуса Христа. Ты мой Господь и Спаситель. Благодарю Тебя, Боже, за вечное спасение». Пламя охватило Поликарпа. Он был сожжен языческой властью. Но душа его осталась верной Иисусу Христу. Верность – это стойкость и неизменность в своей вере, надежде и уповании. Верность – это также честное и добросовестное исполнение своих обязанностей и своего долга. Иисус Христос – единственный закон для христианина. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 21 стих. В этот закон входит также и верность законным человеческим властям, родителям. Послание Колоссянам, 3 глава, 20 стих. Господам, послание Колоссянам, 3 глава, 22 стих. Супругам, послание Колоссянам, 3 глава, 18 стих. Гражданским властям, поскольку власть от Бога, послание Римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стих. Но христианин повинуется только тогда, когда этим повиновением он служит Богу. Если же нужно, он должен быть способен противостать любому несправедливому повелению и слушаться больше Бога, чем людей. Книга Деяний, 4 глава, 19 стих. Мы можем сделать многое в угоду своим друзьям, но попасть ради их удовольствия в ад – это слишком много. Может быть, хорошо ради доброго товарища сделать то или другое, но никогда не следует терять дружбы с Богом ради того, чтобы остаться в добрых отношениях с людьми. В конечном счете не важно то, что думают о нас люди, а важно, что думает о нас Бог. Окончательную судьбу человека решает не суд общественного мнения, а суд Божий. Будем же всегда верны Господу. Утрата христианской верности – смертельная опасность для каждой верующей души. Будем же всегда верны Господу Иисусу. В-третьих, всегда легче добиться дешевого, ненужного успеха. Иные выбирают работу денежную и отворачиваются от той, где они могли бы послужить Господу и Его делу. Кто-то проводит жизнь в погоне за мелочами и упускает важные и богоугодные дела. Но проходят годы, и жизнь всегда обнажает подлинные ценности и клеймит ложные. Дешевые вещи недолговечны. Иисус Христос говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 по 33 стих. А Экклезиаст говорит: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Книга Екклесиаста, 12 глава, 13-14 стихи. В-четвертых, мы можем избежать многих неприятностей, если будем смотреть на все в свете вечности. Самое хорошее испытание – испытание вечностью, стремление смотреть на вещи глазами Бога. А Господь говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. «Богу было угодно научить меня», – говорил Мюллер, одному великому уроку, благословенными плодами которого я пользуюсь вот уже много лет. В одно время мне вдруг стало до очевидности ясно, что главной и постоянной моей заботой должно быть попечение о моей собственной душе, и что главной целью такого за ней ухода должно быть стяжание радости в Господе. Потому первой задачей, решением которой мне надлежит заниматься ежедневно, это принести Господу мою пустую, остывшую, изголодавшуюся душу и, находясь в общении с Ним, согреть ее, напитать и таким путем привести ее к состоянию внутренней духовной удовлетворенности и отрады. Я рассуждал так. Если Бог возложил на меня высокую обязанность проповеди Евангелия и спасения погибающих, если Он ожидает от меня, что я буду светом для окружающих меня людей и поддержкой слабых, помощью нуждающимся, ободрением малодушных, утешением скорбящих, тогда я сам лично должен быть напоен и насыщен. В противном случае проповедь будет происходить в неправильном духе и никогда не приведет к благим результатам. О душе, как о главной части человеческого существа, которая по достоинству драгоценней целого мира, должна заботиться более чем о всем прочем, более чем о теле, или, по крайней мере, так же, как о теле. Не радея о душе, мы приготовляем также разрушение и для тела. Кто пренебрегает частью самой ценной, для того, чтобы возвысить менее ценную, тот наносит вред как той, так и другой части. Напротив, кто заботится надлежащим образом о душе, тот, сохраняя душу, сохраняет и тело. Как мы не можем быть сыты воздухом, так и душа не может быть сыта золотом. Если душа не имеет духовной пищи или питается редко, она слабеет, чахнет, остается смущенной и беспокойной. От недостатка внимания душа чахнет и оказывается неподготовленной к вечной жизни. Помните, что не от телесного здоровья, а от здоровья души будет зависеть наше спасение. «Какой выкуп даст человек за душу свою?» – спрашивает Господь Иисус. Что делать тогда, когда потеряна душа? Во всем мире нет ценности, за которую можно было бы приобрести потерянную душу. Но Иисус Христос пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Он единственный, кто может искупить потерянную душу ценой своей крови. Дорогой друг, если ваша душа еще не найдена для Царства Небесного, придите к Иисусу Христу. Будем же постоянно заботиться о том, что бессмертно и вечно. Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих. Иисус Христос знал наперед о всех искушениях, с которыми могут встретиться Его ученики. И об одном из них, о ложном стыде, Он предупредил Своих последователей. Господь Иисус сказал, «Кто постыдится Меня и Моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Стыдиться – испытывать чувство стыда, не решаться на что-либо из чувства стыда. Стыдливый, легко приходящий в смущение, застенчивый, стеснительный. Стыд – своего рода страх, только высшего порядка. Разве можно стыдиться Иисуса Христа? Было бы понятно, если бы Он постыдился нас. Подумаем. Христос пришел в мир, который, несмотря на свое большое богатство, представил ему для рождения хлев и смертным одром сделал крест. Его поменяли на убийцу Варавву. И, несмотря на все это, Иисус Христос не стыдится нас называть своими братьями. Послание евреям, 2 глава, 11 стих. Можно ли усмотреть в жизни Христа хоть один поступок, которого можно было бы стыдиться? Разве Он не посвятил свою жизнь помощи людям? Спрашивается, кому еще христиане должны относиться с большим почтением, как не к Иисусу Христу? Кто постыдится моих слов? Каждый из нас говорил в своей жизни нечто такое, чего мы впоследствии стыдились. Но за слова Иисуса Христа никто не может испытывать стыд. Почему же все-таки люди стыдятся Иисуса Христа? На это может быть несколько причин. Во-первых, одна причина кроется в самом стыдящемся. Чувство стыда, которое заложено в человеке, чтобы охранять его от зла, начало действовать в неверном направлении. Вследствие грехопадения произошло расстройство человеческой души, и мы начали стыдиться того, что достойно одобрения и похвалы. Таким образом, истинная причина стыда не во Христе, а в нас самих, в нашей испорченности и греховности. Во-вторых, причиной ложного стыда является мнение других людей. Но христианину нужно быть выше мнения других людей. В древние времена различные переживания, которые выпадали на долю христиан, также служили причиной страха и стыда. Апостол Павел писал юному Тимофею: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Второе послание Тимофею, 1 глава, 8-9 стихи. В-третьих, что же будет с теми, которые все же стыдятся Иисуса Христа? Господь Иисус говорит: «Того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Христос не стыдился быть в обществе грешников и мытарей, но тех, кто стыдится Его, постыдится и Он. Наступит время, когда Иисус Христос придет в славе Своего Отца, и тогда всему миру откроется Его величие. Тогда никто не может отрицать Его как Бога. Но тогда уже нельзя будет исправить своего отношения к Нему, ибо время, отпущенное для спасения, пройдет. Когда же настанет это время? Библия говорит: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?“» И Иисус сказал им в ответ: „Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот, он в пустыне, не выходите. Вот, он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы. Ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 по 44 стих. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Что хочет сказать Христос этими словами? Что жизнь человечества в день его пришествия будет протекать самым обычным образом. В дни Ноя перед самым потопом люди ели, пили, женились, выходили замуж, и вдруг грянул дождь, продлившийся 40 дней и 40 ночей. Так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Люди будут заняты своими обычными делами. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И вдруг яркое сияние на небесах, перед которым в одной части света, где будет царить день, померкнет солнце, а в другой части света, где будет царить ночь, луна не даст света своего, и звезды спадут, то есть как бы исчезнут, а также поколеблются силы небесные, то есть все, что казалось таким неизменным и незыблемым, все это покажется жалким и ничтожным. Мы знаем, как неожиданно, как внезапно осиял Савла, апостола Павла, свет с неба, когда он был на пути в Дамаск. Так будет с каждым человеком на земле в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Бодрствуйте. Это значит, не спите, ожидайте. Ожидайте изо дня в день своего Господа. Бодрствуйте. это значит «не стыдитесь Иисуса Христа». «Бодрствуйте» – это значит «трудитесь для Господа». «Бодрствуйте» – это значит «пламенейте духом». «Бодрствуйте» – это значит «молитесь непрестанно», «молитесь, чтобы не впасть в искушение». Будем же всегда готовы к встрече с Господом Иисусом.